достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос всем слушателям. Поскольку приближаются праздники, то вопрос надо задавать хулиганский. Такой уже, чтобы такой же, уже полный расслабон. Поэтому вопрос у меня звучит так. Скажите, доживет ли Порошенко до конца этого года? Варианты. Да, доживет, и все у него будет хорошо. 8-495-134-27-35. Ответ. Нет, не доживет. 8-495-134-27-36. И, наконец, третий вариант, а кто такой Порошенко? 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. Доживет Порошенко до конца этого года, и все у него будет хорошо. 134-21-35. А не доживет. 134-21-36. Не знаю, кто такой Порошенко. 134-21-37. А теперь мы начнем некоторые философские рассуждения. А начну я их издалека, из Соединенных Штатов Америки, где на прошлой неделе Дональд наш Фредович в очередной раз показал себя настоящим брутальным мужиком, так сказать, альфа-самцом, сказал, что посадит Хиллари Клинтон в тюрьму и начал сажать. А именно объяснил, что все сговоры по подготовке о фальшивых документов, обвиняющих его, Трампа, в разного рода нехороших деяниях, которые демократическая партия подала в ФБР, на основании чего было прослушивание лично Трампа и его штаба, будет сейчас очень активно продвигаться. Значит, расследование этих обстоятельств. А как вы понимаете, поскольку Паниковский нарушил конвенцию, как было сказано в известном бессмертном романе, да, демократы, начав, собственно, историю с расследованием Мюллера, нарушили, и посадив Манафорта, нарушили конвенцию. То есть так не поступают. Потому что они попытались политические разногласия и политические споры о моделях развития американской экономики и вообще американского государства, они, так сказать, перевели на личности. То есть они стали бить не по взглядам Трампа, а лично по Трампу. И у них не получилось. Соответственно, теперь у Трампа развязаны руки, и он может себе позволить совершенно аналогично действовать против Клинтон и, соответственно, всей этой команды, что не так уж и мало, поскольку у Клинтон очень серьезные будут проблемы, поскольку всем известно, что Сандерса они завалили на праймерис некорректно, правда, при этом много объясняли, что это делали русские хакеры, которые вмешивались, но поскольку русские хакеры поддерживали, скорее всего, как раз Сандерса и Трампа, то в реальности они пытались минимизировать негативное и преступное влияние клики Клинтон на американскую политическую систему. То есть на самом деле всем этим русским хакерам нужно выдавать американские медали свободы, потому что они минимизировали коррупционное, это я уже сказал, влияние вот этих всех нехороших лиц на американскую политическую систему, то есть увеличивали степень свободы и демократии в Соединенных Штатах Америки. Теперь давайте смотреть, в чем проблема этой ситуации. А дело в том, что материалы эти где-то готовили. И ходили упорные слухи про то, что одно из мест, где их готовили, была Великобритания. Называлось даже имя персонажа, который это активно делал, но он это не просто делал, а делал это в паре со Скрипалем, пресловутым, который выдавал информацию. И когда стало понятно, что, может быть, Трампа свалить не удастся, то Скрипаль стал крайне неудобным свидетелем. Ну, просто крайне. Потому что если его заставить дать информацию, а это очень возможно, теоретически, то в этом случае он скажет нечто такое, после чего могут полететь головы и в аппарате Демократической партии, и даже, я не боюсь этого слова, в ФБР, не говоря уже про Хиллари Клинтон. Плюс к этому добавим еще одно обстоятельство. Дело в том, что когда все это начиналось, то и в Соединенных Штатах Америки, и в Лондоне правил западный глобальный проект, то есть либеральная элита. А потом, соответственно, в Соединенных Штатах Америки пришел Трамп, который не финансист и не либерал, он вообще правый консерватор по своей идеологии. А в Лондоне произошел Брекзит, и, соответственно, очень интересно, у либералов начались проблемы. И, соответственно, стало понятно, что если они хотят выйти сухими из воды, то надо защищать концы. Собственно, судьба Скрипаля, как и судьба того человека, который, собственно, по заказу Демократической партии США и отдельных офицеров ФБР готовил все эти фальшаки, никого не волнует. В конце концов, напомним, что эксперт, который дал информацию о том, от чего умер Литвиненко, то есть от полония, он, как известно, скоропостижно скончался зарезавшись сразу двумя ножами. Видимо, это были невидимые руки рынка, потому что представить себе самоубийство сразу двумя ножами я себе могу с трудом, но решение было именно такое, что это было самоубийство. А как, впрочем, и с Борисом Абрамовичем Березовским, которого мне как-то не могу сказать, что посчастливилось, но пришлось неоднократно наблюдать. Причем дело даже не только в том, что я его наблюдал лично, но дело еще и в том, что еще в 70-е годы у моих родителей были с ним общие знакомые. Тогда, естественно, об этом никто не помнил, потому что человек он был неприятный, и мой папа с такими людьми отношений не поддерживал, но потом в 90-е годы это вспомнилось. Так вот, он тоже не из тех людей, которые могли покончить жизнь самоубийством, поэтому тут я тоже подозреваю невидимую руку рынка. Так вот, вся вот эта вот ситуация вместе, она абсолютно понятная. А для Клинтон совершенно неприемлемая ситуация, при которой ее могут посадить. Вместе с тем, есть серьезная фактура, которая говорит о том, что, в общем, основания-то есть. Ну, собственно, Трамп об этом говорил прямым текстом. Когда-то давно, что госпожа Клинтон нарушает законы, и что он, Трамп, делает все для того, чтобы ее посадить. Пацан сказал, пацан сделал. Так вот, а то, что Трамп — это как бы настоящий пацан, это даже никому, я думаю, никто в этом не усомнится. Так вот, мы получаем замечательную картинку, очень такую удобную и понятную. То есть удобную для анализа. Мы видим, что есть некоторая группа, собственно, финансистов, которая теряет свои позиции, что в Вашингтоне, что в Лондоне, которая имеет свою группу поддержки в спецслужбах, что американских, что британских. И в тот момент, когда эта группа была в силе, она позволяла себе и своим клевретам грубо нарушать закон, что американский, что британский. Ну, в частности, отравить людей на своей территории, как говорят, боевыми отравляющими газами. Не знаю, не проверял. Да, тут есть разные вопроса. Но предположим, я сейчас не буду говорить о политических последствиях. Отметим, кстати, что не исключено, что одним из как раз одной из причин, по которой дело Скрипалей было проведено столь злобно-цинично, состояло в том, что оно было специально, там было много чего шито белыми нитками для того, чтобы убрать премьер-министра Великобритании Мэй, которая, соответственно, проводила Брексит, да, потому что у финансистов, у либералов все-таки была тайная мечта, что, может быть, Брексит удастся остановить. Но, как мы видим, не получается, да, то есть, несмотря на то, что трудно с Брюсселем уговорить Лондон отказаться от выхода, уже невозможно, и понятно почему, потому что старые аристократические элиты, которые проиграли в 1936 году, сейчас постепенно начинают брать реванш. Значит, дальше, соответственно, эти люди, которые представители спецслужб, которые, считая, что у них надежная крыша в лице банкиров, нарушали закон. Сегодня стало понятно, что крыша не такая уж и надежная, что есть серьезные проблемы, с которыми непонятно, что делать. Потому что сейчас Трамп реально начнет проводить расследование, и его нельзя затормозить. Почему? Потому что Трамп это расследование выведет в предвыборную кампанию ноября 2020 года. Все знают, что любое дело, даже самое громкое, можно спустить на тормозах, если только это не кампания. А если кампания, то все. Причем это не только в нашей стране, это везде так. Вот Трамп сейчас из нарушений, которые совершили демократы в рамках предвыборной кампании 2016 года, сделает большую кампанию. К слову сказать, это жутко мне напоминает историю с Уотергейтом. Только тогда демократы били республиканцев, а теперь республиканцы будут бить демократов. И могу вас уверить, что бить будут очень сильно. Так вот, возвращаясь. А в этой ситуации люди, которые могут дать критические показания, все же понимают, да, что средняя часть исполнителей, они все равно пойдут под нож. А скрипач не нужен, можно их списать. Но категорически не нужны люди, которые могут дать прямые показания об участии первых лиц. В нашем случае Клинтон и, может быть, еще кого-то. Я совершенно не исключаю, что все дело Скрипаля было вызвано как раз этими обстоятельствами. То есть, иными словами, для команды Клинтон и для нее лично принципиально важно, чтобы те люди, которые могли дать показания лично про нее, никогда таких показаний не дали, чтобы они были лишены такой возможности. Да, разумеется, это все, ну, если так можно выразиться, предположение, не хочу сказать дурное слово конспирология, но, понимаете, есть некоторая внутренняя логика событий, да, когда мы видим, что работает некоторая логика, причем работает уже несколько лет, и мы видим, как вот она четко выстраивается, мы видим вот как бы реперные точки, то поневоле возникает непреодолимое желание восстановить все промежуточные картинки. Да, мы их можем сегодня не знать, хотя иногда потом информация всплывает. Но, в общем и целом, это выглядит чрезвычайно убедительно. И я еще раз повторю, остановить эту машину уже не может никто. Трамп ее запустил, и республиканцы будут ее двигать, потому что это практически гарантия выигрыша выборов 2020 года. Ну, а для Трампа это практически гарантия, что он останется в Белом доме. Все четко, понятно, прозрачно, никакой нету демагогии и, соответственно, нету никакой глупости. Вот тут мне пишут, забыли про Порошенко. Не забыл. А вот теперь вопрос, да, в стиле армянского радио, да, что общее у Скрипаля и у Порошенко? Команда Порошенко очень активно занималась подготовкой разного рода антироссийских санкций в Вашингтоне. И для этого они предоставляли колоссальное количество информации для демократической партии, для демократических сенаторов, для аппарата Клинтон, которые они-то хотели использовать против России, а демократы использовали против Трампа. И Трамп не мог ничего сделать 2 с лишним года, пока работала комиссия Мюллера, потому что любая попытка вскрыть эту тему немедленно и объяснять, что это на самом деле вот это, приводила к тому, что вся демократическая, простите за неприличное слово, пресса начинала кричать, что это Трамп пытается скрыть свои связи с Москвой. Но теперь-то уже эти официальные заключения связи с Москвой не было. А что это значит? Что Трамп может открыто и честно говорить: ребята, смотрите, команда Порошенко готовила документы, на основании которых аппарат демократической партии и команда Клинтон нарушали американские законы. И при этом они не могут нам сейчас рассказывать, что они были введены в заблуждение, потому что есть четкие доказательства, есть и будут показания людей, которые будут объяснять, что команда Порошенко давала эту информацию по заказу. То есть, иными словами, по американскому заказу эти материалы были сфальсифицированы. Тут был взаимный сговор. Да, вы нам выдаете информацию о связях Трампа с Москвой, а мы за это вводим против Москвы санкции, чтобы вам было хорошо. Вот такая получается картинка. Я напоминаю, сколько времени Трампу не давали встретиться с Путиным и все остальное, и все остальное. Вот такая вот картинка. И теперь, соответственно, точно так же, как Скрипаль не должен был дать показания американской юстиции. А как вы понимаете, в его нынешнем состоянии очень легко его подвести, он британский гражданин, британец скажет, что он не может давать показания, он как бы овощ. А если он не овощ, то он станет овощем, и уже вопросов не будет. Но это последствия тяжелого отравления рука Москвы. Да, вот, понимаете, вот как бы, вот, понимаете, рука одна и та же, да, только вот я убежден, что это невидимая рука рынка, ну, а там считают, что это, вот. Вот, мне тут замечательно пишут, да, Михаил, огласите ваш годовой доход, и тогда я решу, верить вам или нет. С уважением, пенсионер с пенсией. 13 тысяч рублей. Вы знаете, я могу вам сказать, что мой годовой доход не сильно выше того, что называется середина среднего класса. А может, и не выше даже. Вот. И я могу сказать, например, что первая своя квартира, которая была в ипотеку куплена, у меня появилась в 50 лет. А до этого не было. Потому что денег не было. Так что это не работает. Вот, продолжаю дальше. Значит, вот это вот ключевая проблема. Я спрашивал знающих людей, понимает ли Порошенко те риски, с которыми он реально столкнулся. Мне было сказано, нет, Порошенко барыга, который вообще не понимает этих тонкостей. Но зато эти тонкости понимают многие другие, в частности. Если бы речь шла о серьезном расследовании, то всякого рода доносы особой роли не играли. А мне тут пишут, Михаил, ну не засоряйте эфир чтением сообщений всяких, дальше идет неприличное слово. Не-не-не, это иногда полезно. Так вот, если бы речь шла о серьезном расследовании, то доносы бы не рассматривались. Даже в СССР, даже в 30-е годы было железное правило. Если пришел только один донос, то он не рассматривался. Нужно было как минимум 2, причем из независимых источников. То есть если один человек написал 5 доносов, то это все равно, что 1 донос. А вот, соответственно, если речь идет о политической кампании, а мы говорили, да, что Трамп будет рассматривать это дело как главный инструмент, которым он будет давить демократов на выборах 2020 года. Так вот, если это рассматривать как кампанию, то как раз доносы, публичные политические доносы будут играть роль. И теперь любой представитель, любой человек, который работал в Киеве в команде Порошенко, независимо от того, когда он работал, может стать жертвой просто потому, что в некоторых газетах будет утечка. Этот парень через таких-то и таких-то готовил документы против Трампа для Клинтон. Они все работали с Клинтон. То есть, иными словами, все люди, которые работали с Порошенко, становятся априори токсичными. И любой человек, который кого-то не любит, за очень маленькие деньги способен этого чиновника уничтожить, подготовив 2, 3, 4 доноса вот такого типа. Дальше эти доносы подают к американским прокурорам, американские прокуроры вызывают на допрос, ну и все, да, и закончилась и карьера, и все остальное. Как вы понимаете, посол Соединенных Штатов Америки в Киеве таких людей на порог не пустят, и, значит, по американской линии их карьера закончилась. К слову сказать, это еще более интересно. Карьера закончилась и для некоторых российских олигархов 90-х, которые поддерживали тесные бизнес-отношения с товарищем Порошенко. Потому что ничего не стоит объяснить, что они тоже финансировали разработку вот этих вот документов антитрамповских, ну, кроме того, в пику Путина. Вот это вот классический совершенно пример, когда черный пиар очень эффективно работает. Вот такая вот получается замечательная картинка. И отсюда следует, что Зеленскому, независимо от того, понимает он, что делает, не понимает, что он делает, придется полностью зачищать всю порошенковскую элиту. Ну, просто потому, что если он кого-то пытается не зачистить, тут же найдутся добрые люди, которые скажут, а вот смотрите, да, что скажут в Вашингтоне. Прости, Господи. Вот такая вот картинка. Она замечательная. Если мы ее не разыграем, ну, будем полными дураками, но не только мы. К слову сказать, это создает еще одну замечательную историю. Потому что людей, не замаранных в этой истории, очень мало. И, соответственно, придется выращивать новую украинскую элиту. Очень будет интересная картинка. В общем, мы столкнулись с совершенно замечательной историей, когда вот это вот изменение базовых моделей, в данном случае либерально-финансовых, которая произошла, ну вот, в Лондоне, когда случился Брекзит, в Вашингтоне в ноябре 16-го года, ну, в январе 16-го года и так далее, она приводит к совершенно конкретным последствиям и для там, одной отдельно взятой страны, это Украина, и для всего мира в целом, ну и для России в том числе. И таких историй на самом деле очень много будет, а просто вот это такая наиболее типовая. Когда элита целой страны фактически пойдет под нож. Еще раз говорю, по абсолютно объективным причинам. То есть это потрясающе интересная ситуация о том, как вот эти вот вещи, которые ну, кто-то называет конспирологией, а кто-то называет элитным анализом, выдают просто вполне конкретные, четкие и понятные результаты. Ну и последнее. Я бы на месте Порошенко, конечно, бы заботился. Но сможет ли он это сделать или не сможет? Он говорит, можно легко в Кащенку лечь, если много слушать это. Почему? А что, собственно, у вас какие-то вопросы, да? Предъявить, ну, сейчас я буду отвечать на вопросы, сейчас будут новости. Будут новости? Да, сейчас вот будут новости, и, соответственно, после этого я буду отвечать на вопросы. Задавайте.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Я напоминаю результаты, не напоминаю, говорю результаты голосования. Значит, перед началом передачи 48% считали, что у Порошенко все будет хорошо, 26% считали, что может и не дожить. Ну и 26% тут точно так же сказали, что они вообще не знают, кто такой Порошенко. Теоретически можно пытаться сделать еще один опрос, но давайте мы уж все-таки не будем, а перейдем к ответам на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Алло.
Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, а вот почему у нас вот расхитители останавливают на миллиардах?
Звука
хотя
нету.
Бы на 100 миллионах останавливают, чтобы раньше спасти.
У меня нет звука в наушниках. Он, такое ощущение, что он выходит. Еще раз повторите, пожалуйста, громко. А, не получается, да? Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Это не слышу.
Владимир, у меня такой вопрос. Вот сейчас прошла информация, тихо, что поляки вроде хотят тянуть гидроизлучание с Норвегии, газопровод по дну. И якобы теперь у России шанс ответить той же монетой, как и поляки с датчанами мурыжили наш Северный поток-2. Как вы считаете, будет Россия мурыжить или все же согласится?
Вы знаете, это вопрос сложный, потому что Россия всегда себя вела в политической жизни куда более, как бы это сказать, благородно, чем европейские страны, поэтому я не исключаю, что если все потоки достроят, то мурыжить не будет и злобствовать не будет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Геннадий. Знаете, я был за встречу с вами в библиотеке на Марксистской. Было очень интересно. Очень.
Да.
Вот, поэтому было бы, наверное, неплохо, все, если бы туда пришли с вашей книгой, скажем, ну вот в начале лета.
Да.
Как бы раз.
Да.
Второе, ну, может быть, вы туда будете заглядывать, скажем, раз в квартал. Это два. А вот третье, это вопрос. Вот в прошлый раз вы затронули такую категорию, как транзит технологий. Согласитесь ли вы с тем, что транзит технологий в нашу страну, будь то Российская империя, будь то Советский Союз, осуществлялся целевым порядком под конкретную задачу? А именно, при Александре III, обнулившем завоевание Отто фон Бисмарка, значит, это был первый транзит технологий под будущую войну, с Германией далее, значит, поняв, что мы даже поляков не можем пройти, значит,
следующий раз... Да, давайте мы сейчас уже не будем, да, это очень долго уже получается. Значит, смотрите, если говорить о книжке и о визитах, значит, я думаю, что мы сейчас, и у меня уже есть договоренности, сделаем к концу мая некий клуб, в котором мы будем обсуждать темы того, что можно сделать в России, в основном, и с мировой экономикой, будем туда приглашать самых разных лиц. Вот, в частности, вот я после моего визита в Пермь будем, соответственно, приглашать специалистов по производительности труда, ну и так далее, и тому подобное. И, соответственно, в этот клуб, в который будет открытый доступ. И я там буду регулярно выступать. Значит, детали все будут к концу мая. Я думаю, что я про это все расскажу. Клуб будет, ну, в общем, в центре Москвы. Вот, ну просто место должно быть одно. Что касается транзита технологий, то это типовая ситуация для стран с догоняющим развитием, которые, значит, занимаются транзитом технологий, и в этом смысле ничего нового здесь нет. А в нашей стране в 19 веке, начало 20-го, транзит технологий не получился окончательно, потому что не был создан внутренний рынок. Последняя попытка сделать внутренний рынок, который организовал Столыпин, она не получилась, но зато она потом получилась у Сталина. Значит, сейчас все тоже зависит от того, удастся ли нам сформировать внутренний рынок, в нашем случае Евразийского союза. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, в нашей стране, вот про которую там говорят, Александр III, еще была черта оседлости, и крепостное право только отменили. Поэтому, когда мы говорим про нашу страну, то я хочу напомнить нашей стране, день ее рождения 12 июня 1990 года. И так называемая элита не имеет никакого отношения ни к Советскому Союзу, ни к Российской империи. Это обыкновенные прислужники Запада. К сожалению, и вот говорящий тоже, вот эксперт, так называемый экономист, является тоже одним из вот этой элиты. Вот что мы имеем.
Это как бы обвинение, что ли? Да, это, хотя, конечно, я являюсь платным агентом Запада, а вот Запад так почему-то не считает. И что самое неприятное, особенно для моей жены, денег не дают, сволочи. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва. Во-первых, хочу поздравить вас с прошедшими праздниками, спасибо, наступающими праздниками, и сочувствую, что вы сегодня работаете. И два вопроса.
Вот что делать.
Первое. Есть ли какая-нибудь вообще модель, когда большой бизнес, большие деньги отвечают за свое вмешательство в политику? Потому что у клана Клинтон поддерживали не только финансовые спекулянты, но там есть и более-менее, насколько я знаю, производительные какие-то силы. Нет. Вот можно ли всех их перечислить и озвучить? И второе. Может быть, когда мы говорим об Америке, надо повторять некоторую мантру, как мы говорим, что ИГИЛ запрещенная организация у нас в России, так и объявлять, что Америка, по словам американского писателя, все американские элиты и первопроходцы ведут свой род из Олд Бейли, потому что все, что вы описывали, очень здорово напоминает разборку рэкетиров на одном большом базаре.
Ну, если как бы смотреть, кто откуда происходит, мы видим, что Трамп у нас наполовину немец, наполовину шотландец. То есть он человек именно континентальной европейской традиции, а вовсе не англосаксонской. Вот. Но если говорить об элитах, то нужно понимать, что если у нас есть правящая элитная группировка, которой принадлежала Клинтон, и которая, безусловно, связана с банкирами, то все остальные, кто хочет выжить, обязаны платить им дань. Ну, если угодно, там, называйте это там, откатами, называйте это административным рэкетом, как угодно. Это везде так устроено и всегда. По этой причине есть очень много спонсоров у демократической партии, которые с большим удовольствием бы поддерживали недемократическую партию. И вообще, как бы любая крупная бизнес-структура в США поддерживает и ту партию, и другую, чтобы не зависеть от результатов выборов. Но в 80-е, 90-е, 2000-е годы эта ситуация была... совершенно независимые, потому что республиканцы и демократы представляли одну силу, собственно, тех самых финансистов. Стало понятно, что финансисты могут проиграть только в ноябре 2014 года. Я эту историю много раз рассказывал про то, как 5 ноября 2014 года по итогам промежуточных выборов 4 ноября 2014 года, когда республиканцы очень сильно выиграли, я на Дартмутской конференции в городе Дейтон, штат Охайо, вот эту всю ситуацию расписал. Что может быть? Что появились новые силы, которые уже себя показали достаточно серьезно, и они могут выставить своего человека на выборах президентских 2016 года, и этот человек даже может выиграть. Еще раз говорю, это было в ноябре 2014 года. Вот такая вот жизнь. Так что в этом смысле все куда более сложно. Вообще говоря, потому откуда та или иная группировка берет деньги, совершенно не следует, что она на этих людей работает. Не исключено, что это просто дань победителю. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич. Вот поскольку Зеленский пока только говорит, но принимать решение еще не может, скажите, откуда уверенность, что он полностью ляжет под Соединенные Штаты?
В чем здесь ляжет или не ляжет? Я не знаю, под кого он ляжет. Я просто могу сказать, что сохранить часть команды Порошенко он не сможет, потому что они будут чрезвычайно токсичны в отношении с Вашингтоном. А Вашингтон достаточно сильный игрок, чтобы Зеленскому держать своей команде людей, которых в Вашингтоне сильно не любит. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста.
Как вас зовут, скажите?
А почему у нас вот расхитители задерживают только когда они миллиарды наворуют?
Зовут вас
Андрей, как? Андрей меня зовут. Да.
Я хотел узнать, почему пораньше, хотя бы на 100 миллионах, чтобы быстрее спасти?
Ну, а потому что, соответственно, люди, которые принадлежат тем или иным властным группировкам, находятся под защитой этих властных группировок, так и везде. Вон у вас, вы что хотите сказать, что у вас там? Посмотрите на Ларри Саммерса в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите на Дика Чейни в Республиканской партии. Это такие наиболее известные примеры. А там сколько коррупционных историй. Так что тут все везде одинаково. Дело только в масштабе. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил. Меня зовут Андрей. Опыт Китая показывает, что борьба с коррупцией даже путем смертной казни, в общем, не дает 100% гарантии. Скажите, понятное дело, что в России смертную казнь не введут за коррупцию, но хотя бы полнейшая конфискация имущества и какие-то такие вот более серьезные наказания, чем сегодня существуют, они вообще возможны в наше время?
Это очень интересная тема. В Китае, кстати, в какой-то момент коррупционерам было принято решение, что если коррупционер совершил деяние, за которое его можно казнить, то казнят его, его родителей, его детей и всех братьев и сестер. А в расчете на то, что тогда они испугаются. А, значит, вся проблема состоит в том, что конфискация сохраняет, если отсутствует конфискация, она сохраняет деньги в элитной группировке, и по этой причине никто ничего не боится. Грубо говоря, если ты украл достаточно много, то рано или поздно ты из тюрьмы выйдешь, а денежки вот они. А, по этой причине, конечно же, нужно менять наше законодательство антикоррупционное, но это достаточно сложно, потому что коррупция — это неизбежный признак приватизационной элиты, ее специально ставили американские советники. Это была политика такая. Так что с этим придется бороться, это очень будет тяжело. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Да, Михаил, ага, здравствуйте. Вот решить поздравить вас со всей души с наступающим праздником для трудящихся. Спасибо. Ну и всех слушателей, так сказать, что называется, пролетарий всех стран обнять. Вот, я хотел сказать...
Как вас зовут?
Вот, Владимир. Михаил, вот у Ньютона есть такая работа, так сказать, почему социализм? Вот, мне кажется, вот Ленин говорил, что буржуазия руководствует принципом, после нас хоть потоп. То есть мы вот сейчас это наблюдаем, то есть как хищнически разворовываются наши ресурсы, то есть вот нефть выкачили, сейчас уже в Арктику, так сказать, свои щупальца, так сказать, протянули, хотя там глобальный...
Вы вопрос задавайте.
Ну вот, почему, допустим, у нас народ безмолвствует, так сказать, наверное, украинского сценария боятся, а почему не объединяться?
Ну, под... Народ безмолвствует практически всегда. Для того, чтобы народ перестал безмолвствовать, либо надо сделать нечто, что вообще не дает возможности жить, когда люди выходят на улицу, ну, грубо говоря, то, что нечем кормить детей. Либо же появляются лидеры, которые этот народ заводят. Лидеры всегда из элиты. Власть не берут, власть всегда дают кому-то. Читайте «Лестницу в небо». А что касается тех процессов, которые происходят, ну вот я буквально утром сегодня посмотрел в Испании выборы, и там впервые там за довольно длительный срок войдут в парламент правые, и, соответственно, но побеждаются социалисты. Если мы посмотрим на выборы в Соединенных Штатах Америки 2016 года, то мы увидим, что доминирующие на протяжении трех десятилетий правые либералы начали постепенно размываться, причем как в одну сторону, так и в другую. Соответственно, в сторону левых либералов это Сандерс, и в сторону правых консерваторов это Трамп. А аналогичная ситуация, как мы видим, происходит в Испании, только если в Соединенных Штатах Америки выиграл правый консерватор, то, соответственно, в Испании и вообще, я думаю, что в Западной Европе будут на первом этапе выигрывать левые либералы, то есть аналоги Сандерса. Они будут говорить о социализме, но поскольку они в реальности либералы, конечно, никакого социализма там нет. А социализм — это, прежде всего, отсутствие частной собственности на средства производства. А левые либералы отличаются тем, что они просто восстанавливают высокие налоги, и их перераспределяют в пользу бедных. Эффективность этого метода сильно ниже по сравнению с реальным социализмом. Но Это движение, обращаю внимание, оно все идет в одну сторону, прямо противоположную от правого либерализма, в левый консерватизм. В мире было всего одно устойчивое левоконсервативное государство. Ну, собственно, на самом деле много после 1945 года. Это СССР. То есть на самом деле мы видим, что в условиях кризиса народ идет очень понятной ступенькой. В общем, ситуация такая, как только у людей есть деньги, они начинают думать о свободе, демократии и прочей разной муре. А когда у людей денег нету, они думают о том, как бы завтра поесть и накормить детей. И вот те, кто думает о том, как накормить детей, они начинают, соответственно, строить социализм. Вот, собственно, мы и видим некоторую историческую тенденцию. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Ростислав. У меня вопрос по отношениям с Минском. Вот Лукашенко 25 лет требовал все дать, что ему надо, говоря, ведь наши отцы вместе воевали. А кто у него и его верхушки воевал или партизанил, в Беларуси гостайна. И вопрос, вы не думаете, что Лукашенко и его верхушка просто паразиты на подвиге наших...
Знаете, это вопрос отдельный. Да, что там Лукашенко, кто там паразит, еще чего-то, это отдельная тема. Да, я считаю, что... Если говорить о разборках хозяйственных, которые происходят, то это именно что хозяйственные разборки. И относиться к этому с излишне трагически я бы не стал. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, я слушаю.
Алло, добрый день, Михаил. Извините, я перефразирую вопрос.
Как
я
вас
довольно
зовут?
Плотно в таком информационном потоке, ну, популярно экономическом.
Зовут вас как?
Но, да, Вадим, Подмосковье.
Да.
Я нигде не видел течения, вот даже в первом эшелоне экономистов, самых, казалось, прогрессивных, которые стоят за сберегающую экономику. Мы уже одной ногой в могиле, эту землю погубили, и все равно, понимаете, вот на рост. Но экономика ведь устроена абсолютно абсурдно. Мы будем товары за тысячи километров, которые в 50 километрах можно произвести.
Да.
Мы перепотребляем, свалки переполнены.
Да.
Все выхлопы...
Значит, я вам настоятельно рекомендую, когда выйдет моя книжка новая по экономике, прочитать там 25-ю главу. В ней это все подробно описано. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, это Игорь, Москва.
Да.
Михаил Леонидович, я такой вопрос. А правда ли это то, что Соединенные Штаты полностью зависят от нашего ядерного топлива для своих электростанций?
Нет. Не следует перебарщивать. Соединенные Штаты Америки... могут для решения своих локальных задач использовать нас. Но при этом даже в случае с ракетными двигателями, которые мы им поставляем, они теоретически способны достаточно в короткое время свою зависимость от этого исправить. Правда, это потребует денег. То есть они в данном случае решают задачи политические и финансовые. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вы в своих выступлениях часто говорите, что нам нужна новая экономическая модель.
Зовут вас.
Во-первых, вы, когда вам в лоб задают вопрос, что это за модель, опишите ее. Вот у меня очень болезненно, что вы все-таки профессиональный математик и не можете даже сформулировать ключевых понятий этой модели и какие именно соотношения выражаются этой моделью. И второе, вот понимаете ли вы, что до тех пор, пока элита не будет заинтересована в этой модели, никакой этой модели не будет. То есть, вот
зовут вас модель... как, скажите?
Что?
Зовут вас как?
Андрей. Вот я, помните, вот рыночная модель наша начиналась с того. Андропов и затем Горбачев, они создавали группы, в которых вот там были очень многочисленные дискуссии. Вот так Гамбиганс Базаславский все время выступали, там лавина диссертаций была. И так вот появилась та модель, с которой мы имеем дело сейчас. А сейчас вот, когда вас там спрашивают, что за модель, вы там ссылаетесь на какие-то свои неизвестные публикации, но это мало, нужна более широкая работа. Вот как вы собираетесь ее организовать?
Значит, насчет неизвестных публикаций, у меня все публикации известные. А что касается моделей экономических, это не модель математическая. Если вы считаете, что речь идет о модели математической, я могу вас уверить, что математической модели перестройки и, соответственно, реформ никаких не было. И могу вас уверить, что у Гайдара и его команда понимание экономики с точки зрения вот того, что будет, было значительно меньше, чем у нас сейчас. Вот. А что касается попытки сделать как бы программу правительственную, мы ее можем сделать, но это сегодня бессмысленно, потому что в России нет ни одного государственного экономического института, института в смысле государственного, а не в смысле исследовательского, то есть ни министерства, ни там еще чего-то, который бы не контролировался либералами. Сегодня нету запроса. Как только появится государственный запрос, могу вас уверить, в течение там полугода, года соответствующая программа будет написана. К слову сказать, рассуждения всех Заславских и Оганбегянов в конце 80-х к реальности, которую устроили Гайдар и Чубайс, тоже не имело никакого отношения. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте. Зовут Екатерина. Да. С праздниками вас со всеми.
Спасибо.
Вот, хорошо, что эту вот светлую неделю вы начали вот в эфире, вы нас просвещаете. А вопрос такой вот. Как для нашего государства? Банковские накопления всех россиян составляют 27,7 триллиона рублей. Всех. А вот 98 наших миллиардеров имеют 29 триллионов. Тут какая-то есть опасность вот, в несоответствии. Их капитал почти что дотянули до золотовалютного запаса Центрального банка.
Ну, давайте смотреть. Ну, во-первых, вся модель современная финансовая, она предполагает, что деньги концентрируются у наиболее богатых. То есть это везде так. А в нашей стране, у наших олигархов весь фокус состоит в том, что у них растет капитализация их активов. То есть, если вы пытаетесь понять, сколько у них в реальности имеется наличных денег на руках, может оказаться, что не так уж и много. То есть, не исключено, что у каких-нибудь там полковников милиции, у которых там квартиры целые забиты наличными, у них денег куда больше, чем у многих олигархов. По этой причине вся конструкция очень сложная. И да, конечно, нужно прекращать ситуацию, при которой... А недра Российской Федерации, которые есть общая собственность, приносят прибыль конкретным персонажам. Это ни в какие ворота не лезет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Денисов. Вопрос в контексте, значит, предпринимательской деятельности в... Во время кризиса, падение спроса, падение предложения. Вот я собираюсь заниматься производством продуктов питания для розницы. И могли бы вы посоветовать, когда лучше выходить на рынок? Первое, это сейчас, чтобы быстренько встраиваться там вот в освободившиеся какие-то ниши. Второе, это во время кризиса, когда будет понятно уже, куда лучше встраиваться. Третье, это когда уже, значит, дойдет вся эта история до дна. И будет как-то уже понятно, что скоро разворот. И четвертый вариант – это постепенно.
Понятно. Значит, я вам скажу сразу, что дать такой ответ по радио абсолютно невозможно. То есть нужно с вами встречаться, и в рамках консультаций вы будете как бы рассказывать мне, куда вы хотите входить, какие у вас есть ресурсы, какие есть возможности, какие есть финансы и т.д. и т.п. А я медленно-медленно буду разбираться и отвечать на эти вопросы. Вот мой опыт показывает, что дать ответ вообще невозможно. Точно так же, как и со сбережениями. Говорить о сбережениях можно только с конкретным человеком, который сберегает. Любой вопрос на этот, любой ответ на этот вопрос вообще неминуемо приведет к потерям. Это просто невозможно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.